Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Група крові дається нам з рождения. Эти данные очень важны и указываются в медицинской карточке каждого пациента. До сих пор считалось, что группа крови и резус не могут быть изменены, потому что заложены генетически. Однако новые исследования показали, что поменять группу крови можно. Правда, только в отдельном органе и не в живом человеке. Давайте узнаем подробнее, что это за открытие и для чего оно нужно. С нами на связи Андрей Звонков, врач-терапевт-трансфузиолог. Андрей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте с вами обсудим новое исследование, в котором ученые нашли способ поменять группу крови. На ваш взгляд, это революционное?
Не могу сказать, что это уж больно сильно революционное, потому что... Ну, я сейчас объясню, почему. То есть они нашли способ не поменять группу крови, они нашли способ убрать групповой антиген А с мембран клеток пересаживаемого донорского органа. Но это решит только часть проблемы, понимаете? Дело в том, что антиген А – это только один белок, который, ну, вот является антигеном, который, так сказать, вызывает реакцию отторжения.
Ну, есть еще антиген Б, да, для третьей, допустим, и для четвертой.
Б, Господь с вами. Вы...
Много.
1846 антигенов.
Ого!
Понимаете, в чем дело? Что антиген А проблема-то на самом деле практически не решит. Вот, да, он один из наиболее ярких. Он, так сказать, был определен Ландштайнером еще в 900 году, как и антиген Б. И вообще, группа крови АБ0 – это группа крови для Евразии, для нас, для, так сказать, для тех, кто живет на этом континенте. Но, например, для штата Мумбаи в Индии, для них она абсолютно не актуальна, потому что там 90% живет с первой группой крови, и эта первая группа подразделена на 9 подгрупп по антигенам. Называются бомбейские антигены, понимаете? Ну, а по нашим, так сказать, по евразийским меркам, это все первая группа. А на самом деле там еще 9 вариантов белка.
Честно говоря, я об этом слышу вообще первый раз. И,
я ну, знаю.
Вы знаете, что я слышу первый раз.
Не все об этом слышали. Я сам сейчас пишу книгу о крови. Угу. Я как раз разбираю группы крови и вообще откуда они взялись, и что это такое, и для чего они нужны.
Давайте разберемся. Вот как считалось, допустим, как из курса там биологии школы, да, что есть 4 группы крови, и, допустим, первая группа отрицательная, она не имеет антигенов, поэтому она как бы чистая от белков.
И а ее еще называют нулевая.
Да, и не дает реакции отторжения, не дает никаких аллергических там реакций при переливании крови. Допустим, ее можно добавить в любую другую.
По системе АБ0, да, она не дает. Но это не значит, что она не дает вообще. Она тоже может давать, потому что там кроме системы АБ0 еще куча белков.
Может.
Резус фактор, КЕЛ, это то, что мы знаем. Лэнджерис, Джуниор.
Но в большинстве случаев все-таки группа крови первая считается универсальной. В большинстве случаев, да?
Считается.
Считается,
договорились
да?
так считать, да, ну договорились вот... так считать. На самом деле это не так.
Ну вот я себе так еще давно думала, теоретически, что любую группу крови можно же очистить от этих антигенов каким-то химическим способом, связать их...
Ну да, сэри помыть, да, ёршиком потереть.
Ну, найти какие-то другие вещества,
ну,
те же ферменты.
Нашли фермент, который снимает, который разрушает этот белок, и в результате, так сказать, я уже вам сказал, что вообще групповые антигены, их на самом деле очень много. В настоящий момент известно 46 групповых систем, внутри которых еще может быть от 4 до 16 различных подвидов, подбелков так называемых. Даже антиген А, он, в общем-то, не единственный в своем роде. Он еще имеет как минимум 2 или 3 подвида внутренних. Слабые, сильные антигены А и так далее. То есть это все не так просто, как вам кажется.
Я понимаю, что это не все так просто, но если идти этим же путем, предположим, да?
Не надо идти этим путем.
Не надо идти этим путем.
Это путь тупиковый, потому что вы не сделаете никогда огромный ферментный комплекс, который будет очищать от всех антигенов. Надо искать так называемую изовалентную кровь или изовалентную ткань, которую бы можно было пересаживать либо всем, либо делать конкретно, брать клетку от самого реципиента, ее же выращивать в качестве донорской, и потом ее же ему и пересаживать.
А вот расскажите, что такое изовалентная ткань вот в этом месте?
Это пустая, это как раз лишенная антигенов. Но я не могу себе представить, чтобы такое. Ну, не знаю, если только искусственно синтезировать ее, как-то сделать. Скомпоновать, как сейчас вот вирусы компонуют, вот у нас сделали же эту векторную вакцину, ее же искусственно синтезировали, фактически взяли оболочку от вируса и засунули туда ген. Значит, наверное, можно собрать такую клетку, которая была бы, скажем, клеткой печени, но при этом не содержала в своей мембране никаких антигенов. Ну, хотя, честно говоря, это сложно представить. Антигены и все эти белки, и все это рабочие органы, это инструменты клетки. не так просто все. Как вам сказать? Среднестатистического человека вы не сможете никогда сделать. То есть соберите 1000 лиц, да, наложите их одно на другое, и вы получите. Но все равно будут какие-то индивидуальные особенности от каждого лица.
А вот, знаете, у меня такой еще один вопрос. Он напрямую не касается этого исследования и данной проблемы. А скажите, пожалуйста, вот если можно это вообще кратко рассказать, почему вот у одних людей есть эти антигены, а у других нет?
Ох.
Ну, как так получилось?
Ну,
когда? Как получилось?
Мы живем в мире микробов.
Да.
Вообще, практически все эти антигены имеют отношение либо к микроорганизмам, либо к вирусам, с которыми когда-либо человечеству приходилось контактировать, переживать какие-то эпидемии, выживать, выдерживать. В нас живет несколько тысяч различных видов микробов, нам с ними надо договариваться как-то и держать их в узде, чтобы они нас не ели и при этом выполняли свою работу как гастарбайтеры, понимаете, мы их пустили к себе на территорию, они же все-таки микробы. И как только иммунитет ослабевает или какие-то факторы появляются, ослабляющие контроль за ними, они тут же начинают хулиганить и тут же начинают вызывать воспалительные процессы, да.
Правильно ли я поняла, что вот эти антигены, которые, с одной стороны, они определяют, какая группа крови у человека, а с другой стороны, они защищают нас от каких-то болезней микроорганизмов?
Да, они как бы, попробую пример такой привести, он не очень удачный, но он понятный. Вы знаете, как, например, пытаются защититься некоторые насекомые от того, чтобы их не ели птицы. Да, они либо берут какую-то покровительственную окраску, либо мимикрируют под каких-то несъедобных насекомых. Птицы осторожничают, не едят их. Вот примерно то же самое делает клетка. Она на свою мембрану вешает антиген. Но это происходит не сразу. То есть организму надо пройти несколько поколений, так сказать, передавать эту информацию от поколения к поколению, чтобы закрепился этот белок в потомствах и уже он распространился потом по какой-то популяции. Вот, скажем, антиген Б, например, появился на Ближнем Востоке как реакция, ну, говорят, что это на хлебобулочные, в смысле, да, на мучные или на молочную продукцию, я сейчас точно не помню уже, но...
Помогает
переваривать. Это на лактофильные бактерии, которые живут в кишечнике и имеют определенный антиген, вот чтобы они могли переваривать молоко, и их надо было пустить в кишечник, организм вынужден был приспособиться таким образом, чтобы эти лактофильные бактерии поедали только молоко, расщепляли, но при этом не вызывали воспаление в кишечнике.
Таким образом, могу я сделать вывод, что люди с четвертой группы крови наиболее защищены и эволюционно усовершенствованы по сравнению с, допустим, с теми, у кого первая?
Кроме четвертой группы у нас масса других групп. Это все только... Вы поймите, что то, что открыл Эйнштейнер, он только приоткрыл занавесочку в свое время. Сейчас уже исследователи находят практически... Вот я когда искал материал по группам крови, я зашел на специальный сайт, где выкладывают каждый день, открывается новый антигенный белок. Каждый день.
Каждый день.
То есть я открываю эту страницу, у меня там написано 1838. Я захожу через неделю 1846.
Почему вот эти антигены теперь не учитываются, допустим, в той же поликлинике, когда я прихожу на прием, или когда нам делают операцию?
Ну, потому что, во-первых, их очень сложно определять каждый раз каждому человеку. Это дорогое удовольствие. 1800 различных реактивов, которыми надо определить наличие или отсутствие этих белков на мембране клеток крови, например. Вопрос, а для чего это делать? А зачем? Из любопытства просто, понимаете? То есть вот человек пришел в поликлинику, ему на 1800 определить? Нет, это бестолковое совершенно занятие. Дело в том, что кровь – такая ткань, которую, в принципе, переливать можно, ну, какое-то время. Потом на нее начинает вырабатываться невосприимчивость. То есть она становится чужеродной, и организм очень остро начинает реагировать на переливание крови.
Даже той же группы, которая...
Даже той же группы, потому что той же группы еще там есть и другие группы, всегда.
Да, потому что мы вспоминаем про те вот 1800, как вы сказали, антигенов,
да.
Которые все
могут
равно
быть.
Различаются.
Из них хотя бы 300, но будет. Угу. Понимаете? Не все 1800, конечно. То есть у каждого человека свой какой-то, свой пазл, своя головоломка какая-то на мембранах клеток из своих антигенов. Но мы сейчас вот Эйнштейнер обнаружил А и Б. Потом Винер обнаружил резус через 30 лет. Потом, спустя где-то, прошло некоторое время, обнаружили еще дополнительные. Вот в 40-х годах, по-моему, в 30-х-40-х англичане, которые, значит, обрадовались, что в Мумбаи все с первой группы, начали переливать друг от друга и обнаружили, что не получается, несовместимость. Стали выяснять, выяснилось, елки-палки, оказывается, при первой группе еще есть антигены. Вот тут, собственно, глаза и открылись.
Таким образом, вот это исследование, с которого мы начали наш разговор, оно полезно теоретически,
оно, да? Оно прикольное, оно интересное, но оно, мне кажется, такое... Ну, тупиковое. То есть, ну, убрали антигены, а остальные куда девать?
А вот я вам задам еще один такой сложный вопрос, как мне кажется.
Да.
Теоретически, может ли поменять меняться группа крови при трансплантации костного мозга? Если, допустим, человек там болен...
Совсем группа крови. То есть появятся те антигены, которые принесет с собой донорский костный мозг. Кстати говоря, пересадка костного мозга вызывает синдром отторжения. Это называется трансплантант против хозяина. То есть костный мозг начинает уничтожать организм, в который он пересажен.
Ну, все равно же проводит трансплантацию костного мозга.
Проводит.
И он вырабатывает такую кровь, которая была у...
Ну да. Она начинает убивать организм. Понимаете, но это все вынужденные меры. То есть мы, к сожалению, все время приспосабливаемся. Это, как бы вам сказать, когда квадрат пытаются списать в круг или наоборот. То есть либо углы не лезут, либо круги оказываются, какие-то пространства пустые. То есть мы все время приспосабливаем. То есть и для того, чтобы, например, пересаженный орган жил и функционировал, надо придавить иммунную систему, применить специальные препараты, которые...
Убить эти же антигены или нет?
Нет, иммунитет, который на него, на этот антиген реагирует. Иммунитету надо объяснить. Не надо смотреть в эту сторону. Закройте глазки. Не обращайте внимания на эти белки. Ну ладно, ладно, не буду обращать. Но с помощью специальных препаратов. Называются иммуносупрессоры.
Расскажите, какие самые, на ваш взгляд, перспективные исследования, что касается групп крови, резус-факторов и антигенов, которые бывают в крови? Что вот заслуживает особого внимания, зачем нужно следить?
Прежде всего, надо определить самый главный параметр, особенно то, что касается трансфузиологии, никогда не переливать кровь, если нет острой жизненной необходимости для ее переливания. То есть кровь – это не лекарство, это средство спасения жизни. Кровь не лечит, а спасает. Это первое. Второе. Пересаживаем орган тоже не потому, что захотелось, а потому, что нужно. Потому что без этого человек погибнет. И уже тоже, в общем-то, как бы создаем химеру, потому что другого выхода у нас просто нет. Нам нужно чужую почку подсадить или чужое сердце и договориться с иммунной системой, чтобы она не трогала это сердце и эту почку, не отторгала ее, не обращала на нее внимания. Другого способа на настоящий момент, к сожалению, не существует. Как бы мы ни крутились, как бы мы ни пытались, так сказать, с группами крови мудрить, у нас, к сожалению, набор антигенов настолько богатый всегда в любом организме, что отторжение будет возникать.
Даже у близких родственников?
Ну, с близкими родственниками немножко попроще, но я просто хочу сказать, когда я, так сказать, еще учился в институте, было известно HLA, так называемый гистологический тканевой лекцитарный антиген, его еще называют, было известно 24 белка. Сейчас больше 50. Есть закон, так сказать, который в свое время сформулировали трансплантологи, что если мы хотя бы на 75% подбираем антигенный состав донора к реципиенту, у нас вероятность отторжения, так сказать, уже показывается, ну, как бы минимально. Но все равно она есть. Уже есть шансы, что орган не будет убит. А подобрать 100 на 100 полностью практически невозможно. Даже у однояйцевых близнецов небольшие отличия все равно будут.
Хорошо, спасибо вам большое. Очень интересные данные. Очень много нового узнала из интервью.
Да, я надеюсь, что я в этом году закончу эту книгу, отдам ее в издательство, вы оттуда много интересного узнаете.
А мы будем ждать вашей книги и еще раз с вами поговорим и о крови, и какие тайны она хранит. Спасибо вам большое. С нами на связи был трансфузиолог, врач-терапевт Андрей Звонков.
Интервью на радио «Спутник».